Третье, второе, третье. Создавая гармонию, архитектура возрождения. Затонувшая мечта Брунеллески. Брунеллески не только спроектировал знаменитый купол Флорентийского собора, создал первые геометрически перспективные картины и разработал механизированные устройства для театральных постановок, но еще и построил большой корабль для перевозки мраморных блоков из Пизы во Флоренцию по реке Арно. Судно затонуло во время первого же плавания в 1427 году. Брунеллески и большие перемены. В отличие от изобразительного искусства, в архитектуре Кватроченто разрыв с готикой происходил не постепенно. Скорее, его инициаторы сознательно искали новые направления, вспоминая симметрию, пропорции и гармонию античных сооружений. Готические заостренные неупорядоченные формы осовременили полукруглыми арками, античными колоннами и, если это было возможно, огромными куполами. И все равно в свой звездный час Филиппо Брунеллески, флорентийский гений, положивший начало всем этим переменам, тот, кто сформулировал законы перспективы, смотри раздел 3, 1, 3, привнес элементы античной архитектуры в композицию, по сути, готического здания. Он спроектировал купол Флорентийского кафедрального собора 1418-1436 годы. Решив извечную проблему перекрытия похожего на пещеру пространства между колоннами сооружения. Изучая традиции прошлого и обогащая искусство XV века собственными изобретениями, Брунеллески заложил фундамент архитектуры Возрождения. На смену Брунеллески пришел еще один видный флорентиец Леон Баттиста Альберти. Он был верен классическим формам, но, как и Брунеллески, видоизменил принципы античной традиции в соответствии с требованиями современности. Созданный по его проекту фасад Палаццо Руччеллаи 1446-1451 годы во Флоренции представляет собой гармоничное сочетание готических элементов, окна и классических пропорций. Это один из разнообразных дворцов Флоренции, построенных в середине XV века. Он так высок, что горы, окружающие Флоренцию, кажутся равными ему. Можно подумать, что само небо завидует, ибо постоянно и часто целыми днями поражает его молниями. Джорджо Вазари о куполе Флорентийского собора, созданном Брунеллески. Запроектированная карма. Возведение собора Святого Петра по проекту Донато Браманте оказалось очень дорогостоящим предприятием, и папе Римскому пришлось торговать индульгенциями, дабы обеспечить постоянный приток средств в казну. А в результате в Германии некто Мартин Лютер стал выступать против индульгенций. Вот так. Три выдающихся архитектора эпохи Высокого Возрождения. В конце XV – начале XVI века многие архитекторы эпохи Возрождения, привлеченные глубокими сундуками папского престола, переносят свою деятельность из Флоренции в Рим. Особого внимания заслуживают три зодчих того периода. Донато Браманте отказывается от принципа смешения стилей, которому следовали Брунеллески и Альберти, в пользу чистого классицизма, создавая совершенные по исполнению сооружения, отражавшие дух амбициозности его времени. Возведенные маратонда-часовня Темпьетто с куполом и дорическими колоннами во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио, сооружение маленькое, но идеальных пропорций. Вне сомнения, можно назвать вершиной архитектуры Высокого Возрождения. Самый знаменитый проект Браманте, проект собора Святого Петра, разработан по заказу папы Юлия II к 1506 году, имел совершенно иной размах и в конечном счете был реализован в несколько ином масштабе. Возведение огромного здания с куполом, лежащим на гигантских арках, было дорого даже для папского престола. Антонио да Сангалло, самый младший в семье тосканских архитекторов, стал главным архитектором собора Святого Петра после смерти учителя Браманте. Как и последний, да Сангало был сторонником строгой монументальности классицизма, как о том можно судить по церкви Санта Мария ди Лоренцо Рим. Самым изящным его творением является Палаццо Форнезе в Риме, самым привлекательным – выдолбленный в скале колодец глубиной 62 метра с двумя спиральными лестницами в Орвиетто, Умбрия. Микеланджело взялся руководить работами по строительству собора Святого Петра в 1547 году, когда ему было 72 года. А в общей сложности в проектировании и строительстве главного католического храма поочередно приняли участие 12 разных архитекторов, в том числе художник Рафаэль. Микеланджело не отказался от проекта своего предшественника, но видоизменил его, и монументальная мощная базилика со строго организованным центрическим пространством, крупнейшая в мире, стала предтечей пышного великолепия барокко. Три величайших сооружения эпохи Ренессанса за пределами Рима. Воспитательный дом. 1419-1427 годы во Флоренции. Самое лучшее архитектурное творение Брунеллески нерелигиозного назначения – сиротский приют. Санта Мария делла Консолационе строилась в 1508-1607 годах. Возможно, это творение Браманте, хотя некоторые приписывают авторство архитектору по имени Кола да Капрарола. Простая, но большая церковь с куполом, возлежащим на правильном греческом кресте с ордерными композициями. Вилла Капра или Ротонда 1566-1571 годы в Виченце. Образец архитектуры Палладио. Сооруженная по подобию античных храмов, с портиком на каждом из четырех фасадов, вилла имеет абсолютно симметричные пропорции. Раздвигая границы классики. Архитектура маньеризма. В 1520-х годах на смену честной простоте Браманте приходят хитрости маньеризма. Если при работе над собором Святого Петра Микеланджело придерживался академизма, разве что чуть-чуть искривил купол, то в своих более ранних постройках он зачастую бесшабашно пренебрегал традиционализмом, приводя в исполнение свои самые причудливые замыслы. В спроектированном им вестибюле библиотеки Лауренциана около 1524 года во Флоренции он нарушает все античные законы, упорядоченной организации пространства, вписывая в интерьер ложные окна и колонны. Нечто подобное сделал Джулио Романо в Мантуе, использовав такие элементы, как глухие окна и несоразмерно вытянутые нестандартные колонны в Палаццо дель Те 1524-1534 годы. Джорджо Вазари, смотри раздел 3.1.3, главный поклонник Микеланджело, также придерживался форматотворчества маньеризма, работая над проектами зданий Уффици 1560-1580 во Флоренции. Палладио в поисках совершенства. Как и другие мастера Ренессанса, Андреа Палладио отдавал дань маньеризму, выстраивая колоннады в чисто эстетических целях, но он при этом исповедовал более бесстрастный прагматичный подход, зиждевшийся на глубоком знании архитектурной традиции. Никто не изучал древнеримскую архитектуру, и особенно храмы, так внимательно, как он. И опыте Браманте в умелом использовании системы античного ордера. Палладио жил и работал главным образом в Виченце и ее окрестностях, возле Венеции, где его дворцы и виллы омываются светом Северной Италии и купаются в похвалах многих поколений архитекторов. Палладио был самым убедительным зодчим итальянского возрождения, а, по словам некоторых, самым влиятельным архитектором Запада своего времени. Его творения сосредоточены всего на нескольких акрах итальянской земли, в том числе на одном из островов Венеции, где он сумел разместить большую церковь Сан-Джорджо-Марджоре 1566-1610 годы, но его слава разлетелась далеко за пределы Италии, чему способствовала и публикация его трактата «Четыре книги об архитектуре», 1570 год. Палладио заложил основы классицизма, который будет господствовать в европейской архитектуре на протяжении столетий. Его влияние заметно в структурных композициях Лондонского собора Святого Павла и Парижского Лувра.